Обещанного 3 года ждут, и лучше поздно, чем никогда. Балансируя по краю этих известных народных мудростей, мы все же довели до логического конца знаменитый видеодолгострой, снятый в Рязанской области в последние дни лета 2016 года. Однако актуальности, выдержанная в течение 3 лет информация, не утратила. Кроме того, в качестве компенсации за столь многозначительную паузу, мы сняли технопродолжение истории о снайперах, в котором специалист высочайшего уровня доступно рассказывает о тепловизионной технике, позволяющей серьезно облегчить как работу снайпера, так и контрснайперские мероприятия. На этом передаю слово себе же, образца 2016 года. Последние солнечные деньки лета прошедшего 2016 года съемочная группа проекта «Специнформ» с огромным удовольствием провела в Рязанской области, в местах, неоднократно воспетых классиком русской литературы Константином Паустовским. О любимом Мещере Паустовский писал так: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности, внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней России и только ей я обязан большинством написанных мною вещей». По известному стечению обстоятельств в том же районе Рязанской области действовала снайперская группа специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Откуда приходят снайперы, чего в этом деле больше, спорт ли это, профессия или хобби?
Ну, приходят разные люди, однозначно сказать нельзя. Ну, люди должны быть преданы этому делу, в первую очередь. Люди со спортом, если, например, связаны с стрельбой, то это уже очень хорошо, но это не главное. Человек на эту профессию должен прийти к ней по призванию, а не по назначению. Практически любого, конечно, человека можно подготовить, большинство людей. Наверное, в первую очередь он должен подходить по критериям здоровья, то есть обладать отличным зрением, выносливостью, силы. Это должно быть образом жизни, так сказать. Ну, профессия должна быть образом жизни, а не просто профессией. И человек должен стремиться совершенствовать, ставить свои знания и умения. Я бы так ответил.
Чем снайпер современного спецназа вооружен и чем экипирован?
Ну, в основном, то есть все вооружены одинаково. То есть кто-то имеет образцы, можно более ранних годов выпуска, там одни и те же, кто-то современные, модернизированные, ну, в основном бесшумные винтовки, там, например, ВСС. Естественно, снайперские винтовки Драгунова в варианте, например, в складном, либо в обычном. Снайперские винтовки СВ-98 и винтовки под крупный калибр, там, 12,7 мм. Например, ОСВ-96.
Что касается покраски и вообще модернизации оружия, ну, не всякое начальство смотрит на это с пониманием. Как у вас обстоят дела в этом аспекте?
Ну, я думаю, в этом ничего страшного нет. Конструктивных изменений в оружие не вносится. Его. В любой момент его можно перекрасить в черный цвет.
Ну, дает ли такая покраска какой-то там существенный прирост, например, к маскировке?
Естественно. Это даже не обсуждается.
Ну, вот та винтовка, из которой ты стреляешь, какие-то действия над ней производил, чем ее дооборудовал для того, чтобы там добиваться уверенных результатов?
Ну, прицел иностранного образца. С ошками тоже иностранного образца. Менял ложе. Ну, ложе отечественного производства с складным прикладом. Ну, и маленькие манипуляции, там, та же покраска, полировка трущихся деталей.
Как ты считаешь, есть ли потребность в полуавтоматической винтовке под стандартный патрон, например, СВДС?
Ну, я считаю, что да. То есть это, ну, безотказная винтовка. В условиях там леса она, ну, я думаю, оправдывает свое предназначение.
Более тяжелая и точная болтовая винтовка, например, Т-5000 от Орсиса. Приходилось ли с ней сталкиваться? Нужно ли такое оружие?
Ну, я считаю, что такие винтовки нужны. Ну, учитывая, может, последние изменения в мире, когда приходится опираться больше на свои силы, а не на иностранные образцы оружия, которые там в случае чего нельзя будет починить. То есть, ну, я думаю, что надо развивать отечественную промышленность.
Винтовка СВ-98. Оцени ее, пожалуйста, насколько она эргономична, насколько изготовлена точно и умело. Качество изготовления, ее боевые качества.
Очень много нареканий к ложу. То есть ложа, крепление сошек, неудобство самих сошек, покраска винтовки, то есть покраска ложа и ствола. Ну и также подгонка, ну, механическая, детали, в том числе планки. Пикатинни оставляет желать лучшего. Ну и обработка затвора, если сравнить с другими образцами оружия, ну, не идет ни в какое сравнение. То есть по точности, ну, достаточно точная винтовка там в умелых руках с хорошими прицелами. Ну, аналогов пока я, наверное, не вижу в наших системах.
А есть ли какая-то номенклатура, или вы стреляете всегда одними и теми же патронами, или есть какой-то выбор?
Ну, есть выбор в плане боеприпасов, там, бронебойный или не бронебойный. В общем, по баллистике они одинаковые, то есть можно стрелять одними, можно другими. Вот разницы нет.
А бывают ли такие задачи, которые приходится решать исключительно с помощью патронов повышенной пробиваемости бронебойных?
Ну, желательно использовать такие боеприпасы, я считаю, в большинстве случаев, если есть вариант выбора.
Приходилось ли что-то слышать или лично сталкиваться с тем, чтобы твоя цель была оборудовано средствами индивидуальной защиты, там, чтобы в бронежилетах фигурировал ли шлем? Такое бывает?
На самом деле такое бывает, да, и нужно все время это учитывать.
Припомни, пожалуйста, какой-нибудь случай, когда, на твой взгляд, подготовка к выстрелу и сам выстрел были, ну, исключительно сложными.
Ну, такие ситуации возникают, как правило, на фоне тяжелой физической нагрузки, тяжелых климатических условий, например, в условиях лета, там, жары. Именно, ну, фактор физического, а здесь физического, психологического, то есть, ну, отпечаток накладывают на подготовку к выстрелу и сам выстрел. То есть рассеивается внимание, там, ну, уже человек становится особо ни до чего, то есть тяжело.
Один из вопросов, который хочешь или не хочешь, всплывает каждый раз, когда речь заходит о работе снайпера. Когда есть необходимость продолжительное время находиться в лёжке, как поступают с отправлением естественных надобностей?
Я думаю, тут все зависит от ситуации. Надо меньше есть, меньше пить, потерпеть.
Давай поставлю вопрос остро. Публика желает знать, может снайпер навалить в штаны или нет?
Ну, если нужно для выполнения задач, я думаю, ничего страшного в этом нет.
Одно из главных умений снайпера – это умение перемещаться незаметным образом по пересеченной, возможно, горной лесистой местности с приличным грузом за спиной. Изрядная часть практического занятия заключалась именно в тренировке навыков такого скрытного передвижения. Ничто не должно выдать снайпера до момента производства им точного выстрела. Насколько важна в работе снайпера физподготовка и занимаются ли ей снайпера отдельно или, например, больше внимания уделяется подготовке стрелковой или какой-то другой?
Ну, я считаю, что внимание должно уделяться любой подготовке. Ну, в первую очередь, конечно, стрелковой, но никогда нельзя упускать из вида физическую подготовку. То есть, на мой взгляд, в частности, снайпер должен обладать хорошей выносливостью и силой. Это связано с выполнением там задач, например, в отрыве от подразделения, вынести, например, ту нагрузку, которую выносит человек подготовленный, там, неся на себе рюкзак, который весит там несколько десятков килограмм оружия. То есть, ну, в течение, например, нескольких дней испытывая недостаток там в питании, в отдыхе, во сне. То есть, физической подготовке нужно уделять, я считаю, тоже огромное время, иначе это сыграет злую шутку в определенный момент. Недостаток физической формы.
Для достижения большего уровня реализма мы своими силами установили и замаскировали цель, разумеется, не ставя снайперов в известность о том, что собой представляет цель и где именно она установлена, и предложили снайперской группе поразить эту цель. Поскольку большинство наших зрителей отлично разбирается в тонкостях ведения снайперской войны, но, к сожалению, не имеет свободного полноценного доступа к бесшумному снайперскому оружию, думаю, им будет небезынтересно ознакомиться с некоторыми нюансами устройства и функционирования бесшумной снайперской винтовки ВСС «Винторез». Такую бесплатную возможность для всех проживающих на территории бывшего СССР предоставили разработчики отечественного оружейного 3D-симулятора World of Guns, или «Мир оружия». На сегодняшний день этот симулятор содержит около 150 моделей оружия, среди которых почти три десятка советских и российских образцов. Зная, что на вооружении офицеров СОБРа Росгвардии находится компактный тепловизор, уже ранее обстрелянную цель мы полили горячей водой, стремясь придать ей отличные от окружающей местности тепловые характеристики. Несмотря на то, что день был довольно жарким, разницы в несколько десятков градусов было более чем достаточно, чтобы цель прямо-таки засияла. Теперь обнаружить ее было делом несложной техники. Цель была повторно обстреляна из всех видов оружия. В числе приборов, входящих в твою экипировку, есть портативный тепловизор. Что это за прибор, насколько эффективен и есть ли опасность, что противник таким же прибором снабжен?
Да, ну хорошо, что у нас есть такой прибор. Противник может быть снабжен там, таким прибором, либо прибором там, выше класса. Это сильно повышает эффективность при его использовании, ну, в умелых руках, конечно. Практически в любых погодных условиях имеешь возможность, то есть обнаружить противника, например, раньше, чем он тебя Больше вероятность.
Есть ли смысл в том, чтобы оборудовать снайперскую пару или снайперскую группу еще и беспилотником, на который установлен вот такой тепловизор? Повысит ли это эффективность?
На мой взгляд, нет, если только в качестве призывных сил, которые будут работать отдельно. Потому что повышает нагрузку. Поскольку каждый снайпер, ну, как правило, несет на себе большое количество приборов различных. То есть просто он не сможет, наверное, вовремя этим воспользоваться. Без ущерба там обнаружить себя.
Несложная техника обнаружения цели по тепловому излучению – это, конечно же, не более чем фигура речи. На самом деле разработка и производство такого рода тепловизионных приборов – дело и трудоемкое, и наукоемкое, в чем мы имели возможность убедиться, нанося визит в компанию «Спектр АТ». Генеральный директор научно-производственного центра антитеррористической и криминалистической техники «Спектр АТ» Алексей Васильевич Ковалев подробно ответил на наши вопросы о тепловизионной технике.
Ну, сегодня в том числе и мы делаем аппаратуру, которая предназначена для выявления снайперов или наблюдателей. Такая аппаратура включает, как правило, не один тепловизионный канал, а несколько информационных каналов. Тепловизионный, телевизионный канал, канал оптической локации. Как снайпера можно обнаружить? С помощью лазерной локации. По отблеску оптического прицела, снайперского, это первый вариант. Второй вариант, если снайпер хорошо замаскирован и произвел выстрел, то, как правило, в течение определенного времени, он не сразу убирает оружие, в течение определенного времени, значит, можно увидеть разогретый ствол. Это сигнал, это мощный сигнал тепловой, и тепловизионная система его обнаружит. Очень сложно найти маскировку, если для снайпера. Если маскировку готовят для того, чтобы его не, снайпера не обнаружили с помощью оптических систем, это первый вариант. Второй вариант – подготовить маскировку для того, чтобы снайпер не был обнаружен с помощью тепловизионных систем. Это разные вещи немножко, поэтому найти абсолютный вариант маскировки достаточно сложно. Незаменимым является вот этот прибор, который называется Катран 3B. Этот прибор работает уже на расстоянии до 1,5 километра по человеку. У него бинокулярная система наблюдения. Для того, чтобы наблюдатель не был обнаружен с другой стороны, в момент, когда он убирает бинокуляры от глаз, здесь специальный датчик, выключающий подсветку бинокуляров. Поэтому, с другой стороны, наблюдатель с помощью аппаратурных средств обнаружен быть не может. Прибор может записывать то, что увидел наблюдатель в покадровом режиме или в видео, отдельных видеофрагментов. Наблюдатель, который пользуется этим прибором, работает в пассивном режиме. То есть наблюдатель не излучает дополнительной, кроме собственного тепла, дополнительной энергии не излучает. Если бы в этом месте стоял прибор ночного видения, то должен был бы обязательно источник подсветки, который очень хорошо виден с противоположной стороны. Здесь же пассивный режим, полностью исключено излучение, даже обрезинивание этого, значит, прибора исключает излишнее излучение, которое может возникнуть за счет нагрева. Прибор обрезинен и как для защиты от механического воздействия, так и для изолирования от излишнего излучения тепла. Прибор пользуется очень высоким спросом, стоит на снабжении Министерства внутренних дел, в Российской гвардии. Отзывы мы имеем об этом приборе только положительные.
Подробное интервью с разработчиками тепловизионной техники будет опубликовано на канале Специнформ. Кроме того, мы планируем провести ряд натурных экспериментов и вместе с вами выяснить, может ли человек в дикой природе эффективно спрятаться от наблюдателя, вооруженного тепловизором. А пока вашему вниманию предлагается итог эксперимента «Тепловизор против спасательного одеяла». Как видно, спасательное одеяло от тепловизора не спасает. В связи с этим объявляется творческий конкурс на лучшее народное средство противодействия тепловизору. Наиболее выдающиеся предложения мы обязуемся воплотить в жизнь и представить подробный видеоотчет об этих экспериментах. Успешно поразив все цели при свете дня, снайперская группа после кратковременного отдыха отправилась в длительный ночной переход к месту проведения предстоящих ночных стрельб. Как выяснилось, поразить цель в условиях очень плохой видимости может даже слабо подготовленный стрелок, но только в случае, если цель удается надежно обнаружить. Прибор ночного видения, установленный на снайперской винтовке на дистанции в 200 метров, позволил нашей съемочной группе сделать ряд точных выстрелов. Результат превзошел все наши самые смелые ожидания. Как известно, малозаметное передвижение снайперской группы через густой лесной массив с тяжелыми длинными снайперскими винтовками в руках не располагает к оперативному вступлению в скоротечный огневой контакт на короткой дистанции. Поэтому предусмотрительные снайперы вооружились довольно редким короткоствольным специальным оружием – пистолетом ПСС «Вул». Благодаря разработчикам 3D-симулятора оружия World of Guns вы можете ознакомиться с устройством этого редкого пистолета. Ну а мы не удержались от практического эксперимента и обстреляли из ПСС армейский стальной шлем. Поскольку ПСС стреляет специальным патроном, отсекающим пороховые газы и не дающим газам вырваться наружу с громким хлопком, то звук выстрела практически отсутствует. А лязг подвижных частей затвора настолько незначителен, что не каждый сможет его различить на дистанции в пару десятков метров. В ходе практической стрельбы с дистанции в 20 метров ПСС уверенно пробил сталь армейского шлема. Вот обратите внимание, после себя специальный патрон оставил вот такие значительные площади проломы. Утро следующего дня было посвящено вопросам эвакуации раненого снайпера и оказания ему первой медицинской помощи. Поскольку снайперская группа часто действует скрытно и в отрыве от основных сил, то глубокое знание приемов тактической медицины, вкупе с необыкновенной выносливостью, могут спасти жизнь раненого снайпера.
Медицинской подготовке нужно уделять внимание всегда, как индивидуальной, так и групповой подготовке, то есть как оказание самопомощи, так и оказание помощи там, раненому товарищу, в том числе эвакуация, действия на догоспитальном этапе. То есть недооценить важность нельзя в данном случае этой подготовки.
Только что в ходе тренировки один из снайперов группы сымитировал внезапное получение тяжелого ранения и потерю сознания. Первым делом группа укрывается от возможного поражения огнем противника и осматривается. Один из снайперов занимает оборону, второй отправляется к раненому товарищу, чтобы осмотреть его, выявить степень опасности ранения и приступить к оказанию первой помощи. При этом все участники событий ни на секунду не забывают. Они до сих пор в зоне поражения вражеского стрелка. Ну, вот вы сегодня, я видел, например, накладывали жгуты на раненые конечности. Вот ты обратил внимание, что жгут должен накладываться именно сверху. Вот такие вещи, откуда они берутся, кто им обучает? Или это исключительно вот такой жизненный боевой опыт?
Как и собственный опыт, то есть так и опыт товарищей, там, коллег из других подразделений, там, других ведомств. То есть мы общаемся, анализируем какие-то моменты. Ну, там приходим либо к чему-то общему, либо там что-то заимствуем, ну, либо нарабатываем что-то свое. Консультируюсь с медицинскими специалистами, то есть с врачами различных специальностей.
Демонстрирующиеся видеокадры могут оставить у наших зрителей ложное впечатление о непринужденности всего происходящего. Обратите внимание, в ходе эвакуации снайпер с какой-то обыденной легкостью забирает и выносит на себе не только своего товарища, но и его оружие, в то время как другой снайпер прикрывает отход всей группы. Ну и последний, пожалуй, самый типовой вопрос, который задают снайперам. Что чувствуете, стреляя в террориста?
На типовой вопрос существует типовой ответ. Чувствуем отдачу оружия.
На этом наши творческие силы и боеприпасы были окончательно исчерпаны, и пришло время покинуть благодатный Мещерский край, так любимый писателем Константином Паустовским и оберегаемый малозаметными парнями в бесформенных маск-халатах. Видеоролики о таких парнях, как эти, будут появляться на канале Специнформ и далее. Для этого мы прилагаем необходимые усилия. Мы были бы рады значительно увеличить частоту выхода подобных материалов о деятельности специальных подразделений. И в этом деле ваша помощь могла бы очень пригодиться. Свои предложения, замечания и пожелания смело направляйте по адресу на экране. На этом сегодня все. Увидимся!